Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас в гостях Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. С нами на связи Павел Коныгин. Павел, здравствуйте. Павел сейчас в бюро, в Киевском бюро «Радио «Свобода». Павел, откликнитесь. Ну, будем надеяться, что Павел нас слышит очень хорошо. Павел Коныгин, корреспондент «Новой газеты». Иван Корниенко на связи с нами из Донецка. Это телевизионный... Это журналист из... Донецкий журналист. Иван, здравствуйте. Нас слышно?
Добрый вечер, я вас слышу.
Ну вот хорошо, что Иван хотя бы нас слышно. Еще хотя бы... Давайте еще раз попробуем Павла. Павел, слышно нас? Нет, Павла пока, к сожалению, не слышно. Хорошо, мы начнем с Иваном и с Максимом. У нас сегодня разговор о ситуации в Донецке. Мы пока говорим не о Луганске, а именно там, где вы были. Вы, Максим, по-моему, были в Донецкой области.
Я в Луганске
только.
Тоже был.
В Луганске тоже
чуть
были.
Чуть раньше просто. Сейчас
чуть раньше.
Я не был в эту поездку.
Мы говорим о том, что там за настроение, что за обстановка, что за ситуация складывается после референдума. Мы послушаем опрос, который мы записывали на улицах Москвы, спрашивали москвичей, как они относятся к тому, что там происходит, что они понимают из этого. Я, Максим, сразу хочу спросить. Вы когда приезжаете вот туда, в Донецк, у вас ощущение, что это немножко другая Украина? Это не совсем Украина?
Ну, я так внешне не делю. Знаете, для меня, честно скажу, Беловежский сговор не явился чем-то определяющим. Для меня и Москва, и Киев, и Донецк – это моя родина. И я не считаю, что это для меня какая-то заграница. Да, де-факто я должен преодолевать погранпосты. Но сердцем, душой и умом для меня это не заграница. Это моя родина, которую я присягал защищать, когда принимал военную присягу.
Это в целом вся Украина.
Да.
А вот когда по областям? Вот
когда по областям, естественно, да, конечно, это абсолютно разные регионы. Донецк вообще один из самых красивых, благоустроенных городов Украины. Видно, что там были деньги, видно, что мэр Донецка, кажется, Лукьянченко его звали, пусть поправит наш коллега из Донецка, о городе заботился, прекрасные бульвары, много кафе, ресторанов. Очень красивый вообще город вот в центре Донецк. И Донецкая область выглядит достаточно благополучно. Несмотря на войну, я вот ехал в Славянск, но видно золотые купола церквей, их достаточно много, они бросаются в глаза. В отличие от Луганской области, которая разорена так, с виду, как будто по ней только что прошла там, не знаю, какая-то армия захватчиков. Она просто разорена.
И люди... это не потому, что война?
Нет, не потому, что война, потому что капитализм. Либерально-криминальный капитализм.
То есть в этой области хуже, чем... То есть это визуально видно,
Луганская
что там
область,
хуже, чем...
Это чудовищно, честно вам скажу. Это дикое унижение людей труда, это превращение людей в каких-то подсобных социальных животных, которые должны обслуживать интересы правящей криминальной бюрократии, олигархии. Это вот Луганская область. Донецкая, мне кажется, что просто... Ну, я не знаю, то ли это орочительный подход Рената Ахметова, который оттуда родом и который все-таки заставляет людей работать, потому что, ну, тон задает его гостиница шикарная, «Премьер Палас», не «Премьер Палас», а как она называется, «Донбасс Палас», по-моему, в центре Донецка. Ну, в общем, все, вот город, великолепный аэропорт в Донецке, потрясающий, который сделал бы честь многим европейским столицам, честно вам скажу. Хозяйский глаз какой-то есть. Но, несмотря на это, центр восстания именно в Донецкой области, значит, есть какая-то другая, более глубокая социально политическая причина этого вооруженного восстания.
А внешние признаки того, что там, вот, того, что мы видим, захвачены здания, люди с оружием, приходят одни люди, выселяют других, вот это вы видите? Или...
Конечно. Я пошел и в обладминистрацию бывшую, которая теперь Верховный Совет Донецкой Республики, вокруг нее стоят баррикады, вокруг нее стоят, ходят бригады активистов самообороны, многие они в масках, они без огнестрельного оружия, наверное, внутри какое-то оружие есть тоже, я так думаю, странно было бы, если бы его не было. Но снаружи ходят люди с деревянными дубинками, с щитами, и, в общем, они достаточно внимательно следят. Пьяных я не видел вокруг обладминистрации, хотя вообще город живет достаточно такой свободной жизнью большого города, особенно вечером. В других зданиях в Донецке я не был, я поехал в Славянск, в Краматорск, и там, конечно, война просто в чистом виде. Вооруженные люди, раненые, ожидание обстрела, да и грохот выстрелов, который звучит, по дороге блокпосты, которые достаточно жестко тебя осматривают, и блокпосты повстанцев, и блокпосты украинского правительства. Армия, вот там у меня было два блокпоста, один был милиция и люди в черном, какие-то спецподразделения, я не понял, кто они были, честно говоря, и армия, это были военные. Ну, несмотря на придирчивость, и там везде можно объясниться, и везде можно проехать. Но там есть вот дальше к Славянску, к Краматорску, есть ощущение разворачивающейся трагедии. В Донецке такого ощущения пока еще нету.
Пока еще нет, потому что там не было прямых каких-то военных действий.
Там не было военных столкновений, хотя были захваты важных правительственных зданий, которые кончались в Донецке достаточно... Ну, относительно бескровно, вот так скажем. Наверное, там были раненые и покалеченные. Тоже,
вот меня интересует, я одного не могу понять все-таки момента. Вот эти люди, которые приходят в эти здания, они как бы выселяют, отжимают других людей, которые там сидели, находились, приходили на работу. Или они сосуществуют вместе как-то? Вот как, что там за группы людей в этих зданиях?
Среди тех людей, которые называют себя президиумом Донецкой Республики, есть депутаты областной рады. Я, допустим, разговаривал с коммунистами. Угу. Они не скрываются. Борис Алексеевич Литвинов, например, очень образованный человек, коммунист, член Коммунистической партии Украины. У них есть политическая мотивация.
То есть он
мотивация.
Как был в этом совете, так и продолжает оставаться уже в будущем
захваченном
состоянии. Да, он был в
совете, и у них есть понимание, и там есть самые разные люди. Там, я думаю, есть... И члены партии регионов, и разные совершенно, наверное, какие-то активисты туда вошли тоже. Вот Денис Шумилин, я тоже с ним общался. Он, по-моему, политтехнолог там и так далее. В прошлом журналист, по крайней мере. В общем, это совершенно разные люди. Это, вообще-то называется свободная самоорганизация народа. Я вспоминаю Томаса Джефферсона в «Радио Свободы». Это особенно будет уместно вспомнить, который сказал, что демократия – это, собственно, ситуация договоренности вооруженных людей. Вот это мы наблюдаем, честно говоря, в Донецко-Луганской области.
То есть часть, правильно, я правильно понимаю, что такой сплав? Часть пришла с оружием, действительно, а часть осталась при этих людях с оружием,
часть
от старой власти,
с оружием,
от старых народных депутатов.
Многие остались по своим, скажем так, политическим предпочтениям, потому что я вот опросил примерно 100 людей, из 100 людей, наверное, только 5 человек сказали, что они против референдума. Это было совершенно
прохожих
просто свободно.
На улице.
Официантов, водителей такси, прохожих на улице, в гостинице, разных возрастов. Меня, во-первых, поразило то, что молодые люди, всем молодые, кого я спрашивал, я задавал один и тот же вопрос, пойдете ли вы на референдум, не углубляясь. Я сказал, обязательно пойдем. Я не встретил ни одного молодого человека, который сказал бы, мне на это наплевать, скажу вам откровенно.
То есть мы не знаем, чего они хотят получить от этого референдума,
это
но они на него этого не уточняли,
да.
но то, что
но
их
я знаю,
интересует.
Что они хотят, потому что я спросил. Не всех, но многих. Почему, это было уже после референдума, почему вы пошли? И был ответ, не сговариваясь, люди в Славянске, в Краматорске и в Донецке выразили одну и ту же мысль. Потому что мы впервые почувствовали себя людьми. Мы решили сделать нечто, что показывает нам, что от нас что-то зависит.
Почему
мы хотим
впервые?
Сами выбирать свою власть. Потому что до этого все выборы, это были просто спектаклем, где какие-то олигархи давали им какого-то кандидата. Это их позиция, не моя. Я вам передаю дословно, что
да?
люди говорили.
Очень
да,
странно,
они говорили,
потому что мне казалось,
что нам
на
присылали
Украине
мэра.
Такие бурные выборы.
Да, это вам
такие...
так казалось. Да, нам присылали мэра, нам присылали президента, нам присылали каких-то депутатов, какая-то партия,
как
за которую
странно.
Мы должны голосовать.
Удивительно.
А тут они говорят, мы
нет,
сами хозяева своей
нормальные дела.
Судьбы.
Слушайте, да у них такие страны. Здрасте, на выборах кипели, не в партии,
очевидно,
на полном серьезе.
И лучше
нет,
не
я не
знаете.
Украинка, я не украинка.
Вы, очевидно, родом из Славянска-Краматорска.
Мы даже смотрели.
Я вам дословно говорю то, что мне люди говорили.
Мы по телевизору
рядом
видели
рядом не было
даже.
Ни людей с оружием, ни комиссаров, ни чекистов, никого. Люди говорили, мы впервые почувствовали себя людьми за долгое время. Мы впервые сами
можем
по своей воле пошли голосовать.
Очень
да, и мы это голосуем за ту позицию или против той позиции, которая нас по-настоящему волнует. Им просто так надоело этот буржуазно-демократический спектакль, они впервые как будто просыпаться от какого-то наркотического сна стали. Поверьте, это так.
Да, очень интересно. Иван, вот давайте не с этого вопроса, а все-таки немножко с предыдущего. Как вы видите соотношение, сосуществование приходят с оружием, нам показывают буквально в режиме реального времени, как они приходят, отодвигают вот этих вот актеров, заходят в лифты, подходят к буфетчицам, как нам сказали однажды на одном телеканале, буфетчицы не возражают и принимают
да
их хорошо.
Кормят
их бесплатно, да, видимо, бесплатно кормят. И вот тех людей, которых, может быть, частично отстранили, а частично приняли в ряды вот этих новых руководящих органов. Что там за сплав людей в руководстве нынче у вас в Донецке?
Добрый вечер еще.
Здрасте, да.
Ну, вы так говорите, руководство Донецка.
Да.
Категорически не согласен с такой постановкой вопроса. С руководством Донецка остались те же люди, которых и избирали. Мэр Донецка Александр Алексеевич Лукьянченко. И все депутаты областного совета, которых избирали, остаются легитимными. Что касается тех людей, которые захватили обладминистрацию, Максим сказал, очень уважаемый мой человек Максим, он сказал, что это теперь Верховный Совет бывшей администрации. Ничего подобного. Это захваченная облгосадминистрация, а не какой-то там Верховный Совет. Борис Степинов, вероятно, очень интеллигентный и воспитанный, и грамотный человек. Но бывший руководитель МММ, Денис Пушилин, а не Шумилин, как вы сказали, он никакой не журналист. Обычный,
да.
Обычный аферист МММ. Ну, а что касается референдума, то по моему глубочайшему убеждению, это результат пропаганды, которая рекой, потоком сплошным льется с экранов донецкого телевизора, потому что люди привыкли смотреть российское телевидение. Вот такое мое мнение. А все нынешние мэры, которые, вот говорит Максим, что вроде как люди почувствовали там какую-то свободу, уверенность в себе, ничего подобного. Всю предыдущую власть ни постановочно, ни как спектакль выбирали сами жители городов Донецкой области. И в Донецке, и в Славянске. Так что все мэры действующие.
Понятно. Нет, мне тоже показалось, что у них были очень живые выборы. Просто сейчас, может, что-то забывается, может быть, они уже об этом... Понимаете, это же разные истории. Процесс выборов и разочарование от результата. То есть они, может быть, забыли о том, что процесс был живой и честный, достаточно, по крайней мере, так нам казалось. А потом вдруг они вот увидели, что это
все равно ни к чему не приводит. Мне кажется, мы до конца не понимаем, что там происходит.
Ну, вот мы пытаемся разговаривать.
Вот я анализировал политические документы, которые выдвигают повстанцы, так их назовем пока. И
это
в этих документах...
Да?
Вы их как называете?
Сепаратисты.
Сепаратисты. Ну, вот там есть часть, очевидно, сепаратистов среди них, а часть есть те, кто говорит, что мы за единую Украину и будем освобождать ее от либерального фашизма. В частности, зам Стрелкова Абвер в интернете есть у видео, он сам родом из Винницы, он не выступает за отделение Донецкой области. Он говорит, мы пойдем дальше, будем освобождать Ужгород, Киев, ЧОП. Сепаратистом его назвать крайне трудно. А что вы смеетесь? Почему это так смешно? Я не считаю, что это смешно. Вам же не смешно, когда сандинисты боролись против Самосы? Вам не смешно, когда повстанцы в разных городах, когда Фидель боролся,
знаете,
против тех, кто сидел тогда в Гаване?
Если мы сейчас будем там пересказывать каждую реплику, высказанную этими людьми, и всерьез ее рассматривать,
это всерьез, потому что это военное руководство. Это люди, в подчинении которых находятся тысячи вооруженных людей.
Они за что-то проголосовали одно. Они проголосовали за референдум. За то, что... Вопрос в референдуме должен быть такой.
Можно
у них есть какая-то одна позиция общая?
Я вам расскажу, какая у них позиция. Общей позиции у демократии народной не бывает. Общая позиция бывает только в либераль-фашистском тоталитаризме.
Нет, вы знаете что?
А я вам... Позвольте, я договорю.
Они должны были сформулировать вопрос для
позвольте,
людей.
Позвольте, я договорю.
Давайте.
Вот я договорю.
Давайте.
Они выступают за восстановление власти советов, чтобы вы понимали. А они-то формулируют структуру народовластия сверху донизу. Власть советов, как мы знаем, состоит из трех частей. Это представители трудовых коллективов, представители местного самоуправления, коммуны, это называется, и представители политических группировок. Вот эти три составляющие, как правило, делегируют в органы народовластия. Я так понимаю, что существует у людей глубочайшее разочарование в буржуазной демократии, как в демократии спектакля и имитации политической деятельности. Буржуазная демократия, при которой люди, имеющие деньги, могут покупать все, что хотят.
Ну, да.
А люди, не имеющие деньги, не хотят. Я считаю, что там происходит настоящее народное социальное движение.
Мне кажется, что сейчас вы немножко за них рассказываете, как вы себе это представляете. А вы просто мне объясните, что они вкладывают... Как вы это понимаете? Хорошо.
А я вам рассказываю то, что они думают.
Хорошо.
Вот вам только что назвали Бориса Алексеевича Литвинова интеллигентным, умным человеком. Позвоните ему, спросите. Он коммунист. Он вам расскажет, что там происходит.
То, что говорят
он один из лидеров,
я знаю очень хорошо.
Вам не интересно,
что они вкладывают,
правильно?
Я просто знаю, что они говорят. Что они вкладывают, какой смысл в вопрос, который был в бюллетенях на референдуме?
А они вкладывают в этот смысл вопрос, что они отдельны от киевской власти. киевская, что они...
власть или от украинской власти? То есть они не
признают... Нет, они отдельно от киевской власти. Я могу сказать, что я тоже говорил со многими людьми.
Что это значит?
Да, они, многие люди совершенно не хотят отделяться от Украины, не хотят в Россию. Они понимают, что... Они прекрасно знают, какова жизнь в Ростовской области, например. Она не сильно лучше, чем жизнь в Донецкой области, прямо скажем. Точно так же произвол олигархов, бюрократии. Они хотят, многие люди, в них просыпается политическое самосознание, но они точно понимают, что власть современного Киева, она плохая власть.
Скажите, пожалуйста,
для них, по крайней мере.
Хорошо. Они не хотят вот этой власти персонально, которая сейчас в Киеве, или вообще никакой власти?
Ну, этой власти они хотеть не могут, потому что эта власть двинула войска для решения политических вопросов.
Они не хотят. Вот 25 мая будет другая власть, другие выборы. Это они принимают, что
часть,
другая?
Часть восставших это примет, а часть не примет. Часть продолжит борьбу и будет, я так понимаю...
За какую власть в Киеве она будет бороться?
За советскую власть.
В Киеве?
За советскую власть. За советскую власть по всей Украине. За советскую власть. А что вы смеетесь?
Ну, извините, мне все время смешно.
А почему вам это смешно? В борьбе за советскую власть в Украине полегли миллионы людей в свое время. Вы думаете, это что, забыто, что ли? Только советская власть не под красными знаменами, а за советы, в которых будет представительство разных политических
партий. Мне смешно,
партий.
Как вы страстно все это пересказываете.
Давайте я холодно вам перескажу. Они будут бороться за советскую власть во всей Украине. Они говорят, у нас нет никакого конфликта с западенцами, жителями Львовско-Тернопольской области. Мы договоримся с ними. Они говорят, мы не хотим больше власти олигархов, купленной олигархами бюрократии. Мы не хотим власти продажных журналистов, которые покупаются олигархами и бюрократией. Мы хотим, чтобы все предприятия были под контролем народа, банки были под контролем народа. Они выдвигают лозунги национализации.
Любой человек может поставить любые лозунги, и это не значит, что вся Украина с удовольствием подхватит эти лозунги.
Ну, гражданская война и политический конфликт – это, безусловно, ситуация, в которой побеждает тот, кто может победить.
Иван, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, как вот Максим трактует, во-первых, их цели, этих людей?
Части людей.
Да, части людей.
Часть людей согласится с Порошенко.
Большей части?
Я думаю, что нет. 40% выступает. С такими радикальными лозунгами, 60% примет предложение Киева, если они будут вменяемы и будут там учитывать федерализацию там, и так далее.
Это мы сейчас в процессе борьбы... или об этой группе, которая сейчас в руководстве?
Но это одно и то же, поймите.
Вы их не
группа выражает просто группа просто выражает наиболее... Как бы она формулирует мнение, которое существует в народе.
Хорошо. Иван, у вас есть ощущение, что 40% хочет вот за власть советов идти по всей Украине, просто вот
с такой... Ну, не коммунистический совет, только имеется в виду. Это не коммунистический совет.
Да, народные советы.
Народовластие. Национализация.
Национализация. Ну, это, в общем, да, это все-таки за власть, это в коммунистическом представлении, когда национализация. А 60% готовы поддержать украинскую, там, киевскую власть. Вот как вы расцениваете такой расклад? Соответствует ли он тому, как вы это видите?
Я вижу себе это, ну, может быть, не совсем так, немножко иначе. Люди голосовали, как мне кажется, и то, что я видел на участках, они голосовали прежде всего против МИФа. Как говорят, ну, чтобы не пришел к нам правый сектор и бендеровцы. Они даже не знают, как правильно произнести это слово. Бандеровцы, бендеровцы. И даже такой курьезный случай, в одной моей знакомой семье сходили дружно, проголосовали за отделение от Украины, теперь сидят, думают, кого голосовать на выборах президента. На самом деле, да, действительно, даже те люди, которые шли голосовать на референдум, их действительно было очень много, никто этого отрицать не будет. Отчасти, возможно, потому что не было достаточного количества участков, отчасти, повторяю. Но, видите ли, мне кажется, все-таки проблема жителей, живущих в Донецкой области, это прежде всего в бедности не видит. Отсюда все проблемы. Вот Максим сказал о том, насколько прекрасен Донбасс-Палас. Но есть и другие города в области, такие как Украинск, Ждановка, Снежное. Если бы Максим там побывал, он бы увидел просто выжженное поле.
То же самое, как в Луганской области, да?
Которыми владел сын Януковича, по большей части. И очень много этих людей сейчас сидит в администрации, потому что работы нету. А там, собственно, и крыша над головой, и все такое. Ну, плюс еще, конечно, шариковские какие-то убеждения, иначе я сказать не могу. Это не вина этих людей, это беда их. Процентное разделение 40-60, это, я думаю, не столь принципиально важно.
Шариковские убеждения, это вы так называете социальные требования социальной справедливости, как я понимаю? шариковские убеждения? Что вы имеете
конечно,
в виду?
Конечно, они требуют социальной справедливости. Они почему-то, очень странно, эти люди жили без социальной справедливости все эти годы, а теперь решили ее потребовать.
Ну, это объяснимо, это я могу это объяснить.
Из-за их невежества.
Конечно, они жили без социальной справедливости. Их превращала либеральная... Капитализм превращал просто в социальных животных.
Вот Максим,
а сейчас они, конечно, просыпаются.
Вот Максим считает, что они связывают надежды свои на возрождение себя, вот свои, с этим референдумом. Как, каким образом может на их материальное благополучие повлиять вот, федерализация? Я вообще даже не очень хорошо понимаю, что они, чего они пытаются добиться этим референдумом. Как они, Иван, связывают вот, материальное благополучие с итогами референдума, на который они все пошли, потому что проснулись?
Ну, честно вам сказать, этого не знаю ни я, и этого не знают и они сами. Как мне кажется, они себе не представляют, что будет дальше. Они не знают, что такое эта пресловутая федерализация. Они не могут этого объяснить. Главное, что мы теперь не подчиняемся Турчинову. Вот и все. Больше я ничего не вижу, никаких глобальных геополитических моментов я вообще в этом не вижу. Люди просто одурманены. Вот и все.
Понятно.
Так это вы просто описываете, на самом деле, нормальное то, что... Классики называли политическим творчеством масс. Массы начинаются, когда начинается ситуация дестабилизации, и верхи не могут управлять по-старому. Сначала массы мутно бродят вот, и не понимают, почему
Максим,
у них раздражение.
Как раз...
По мере борьбы они обретают политическое самосознание.
Вот вы-то как раз, у вас ощущение, вот, что они четко уже... Вот вы
нет, они пока еще не четко.
А то есть то, что вы но за через... них описали, они еще этого не понимают.
Что? А
это
что,
вы молчать, на будущее.
Я интеллектуал.
Я поняла.
Я интеллектуал, выступающий с левых позиций.
Поняла.
Я, безусловно, буду им подсказывать, что они должны делать.
Да, что они должны
как
думать.
Как и еще тысячи людей. Да,
а на что их...
Да.
Хорошо, ладно, потом спрошу. Павел у нас
что
появился.
Что в их интересах действует? Я считаю, что в их интересах это требование социальной справедливости. И чем более радикальны будут требования социальной справедливости и народовластия, тем быстрее народ добьется восстановления своих прав. Это моя принципиальная политическая
на что
и мировоззренческая позиция.
К чему их подталкивает, накручивает, я вот этого слова совершенно не побоюсь, Россия, Российская Федерация?
Да ни к чему, Россия их боится как огня.
А зачем?
Потому что Россия боится
зачем
восстание
она их
там...
тащит? Вот.
Никуда
зачем
она их не
она
тащит?
Тащит на референдумы? Зачем она их натравливает на киевскую власть?
Очень легко
чего?
Могу объяснить
да,
вам,
объясните.
Как Россия задумывала все это. Знаете, Россия задумывала так, чтобы Донецкая и Луганская республика тихая, мирная, спокойная, под контролем каких-то там политтехнологов, и это не позволит Украине вступить в НАТО. Это на самом деле не позволяет Украине вступить в НАТО. То, что при территориальном конфликте неурегулированном страна не может быть в НАТО. Если потому что Украина вдруг завтра признает, что Крым, ну, потеряли-потеряли, и уходит в НАТО без Крыма. А тут как бы ситуация более сложная. Украине планировали показать, что может быть цепная реакция, но это планировалось все делать невооруженным путем. За оружие-то взялись не какие-то агенты ГРУ, а народ, реальный народ, к которым потянулись уже добровольцы. Добровольцы из России потянулись,
а зачем
на
Россия
самом деле.
Это поощряет? Ей
она
зачем?
Это не поощряет.
Ну да, не поощряет.
Конечно.
Знаете, как вот она с ними сидит по скайпу, переговаривается.
Кто она?
Россия.
Конкретно, кто
федеральные
именно?
Российские каналы сидят ВКонтакте. Ну,
что?
Как бы вам назвать фамилии ведущих? Я это смотрю
нет,
целыми
что?
Днями. Вот они сидят и разговаривают
и
по
что?
Скайпу с вооруженными людьми.
И
как бы
это
поддерживают
делать?
Их в этом.
Ну,
они
что
в том, в этих захватах, в том, что они должны сидеть в этих зданиях, что они должны это делать. Понимаете, это поддержка
кого
моральная.
Именно? Вы поймите, что вооруженный человек вооруженному человеку рознь.
Ну,
вооруженный,
зачем?
Я вам хочу объяснить.
Да.
Вооруженный человек вооруженному человеку рознь. Там есть группа среди вооруженных повстанцев, которые выдвигают требования социальной справедливости, которые вывешивают знамена социальной революции. А это Москве совершенно не надо, поверьте. Это потому, что социальная справедливость, она хоть в Донецке, хоть в Ростове, она
что
одна социальная справедливость.
Зачем
Москве надо
ним,
просто, да? Москве надо просто контролируемый конфликт. Знаете, такой неоконсервативный. Вот как вот есть в Америке группа консерваторов, неоконсерваторов. Они говорят, контролируемый хаос.
То есть поэтому
вот Москва
она с ними поддерживает милые
хаос.
Отношения, хорошие, партнерские.
Да не со всеми совершенно, не со всеми, а только с теми, кто как бы выступает вот с некоторых позиций сепаратистских. Да, сепаратистов Москва готова поддержать. А с теми, кто заявляет претензии на всю Украину, как, допустим, зам Стрелкова Абвер, Москва с ними совершенно не собирается
которые
поддерживать
хотят
отношения.
Которые революцию по всей Украине.
Да, которые хотят революцию социальной по всей Украине. Это Москву не интересует. Москве выгодно договориться с Порошенко, там, с Коломойским, с Ахметовым, с богатеями, но вовсе, как говорится, не инсценировать народное социальное восстание в интересах, понимаете, угнетенных трудящихся.
Ну, вот с нами на связи Павел Каныгин появился. Павел, вы нас слышите?
Да, здрасте.
Слышим. Здрасте, а мы вас сейчас увидим по скайпу. Вот хорошо. Павел, ваша ужасная, чудовищная история, которую вы описали, страшно ее читать, вас похищали, издевались, били и зубы, и все это ужасно. Я даже вот этих подробностей думаю, что читатели могут открыть новую газету и все это внимательно изучить, что с вами там произошло в этой прекрасной области. Но что меня поразило в этой истории, конечно, больше всего. Военные люди, военные люди. Грубость, ужас. Ужасы, это один, пытки, но люди на улице, вот которым вас вывели и которые вас пинали, толкали, это же местные, это же обычные местные накрученные жители. Вот как их реакцию, вот как их ненависть вы объясняете для себя?
Ну, здесь вы уже говорили про влияние российского телевидения. Я думаю, вот это тот самый ответ, который в этой ситуации наиболее, да, вот это наиболее правильный ответ. Люди смотрят только российское телевидение. И там вообще ведется борьба как раз-таки за телевизор. Как мы знаем, вот эту телевышку между Славянском и Краматорском, она постоянно переходит из рук в руки. И то, значит, ее захватывают ополченцы, там врубают российские каналы, то ее захватывают украинские военные, отключают российские каналы, включают украинские. В общем-то, но при всем при этом, конечно же, люди вот в этих городах маленьких, Краматорск, Горловка, Славянск, Дружковка. Когда я с ними общался, я понимал, что эти люди годами смотрели российское телевидение. Годами они им вдалбливались в голову мысль, что, в общем-то, нигде нет лучше, кроме как в России. И это замечательная, хорошая, да, какая-то жизнь, достаток, стабильность. И, в общем-то, посмотрите на Крым, да, говорят российские телеканалы. Вот в Крыму сейчас будут зарплаты и пенсии в два раза выше. Там замечательно пройдет курортный сезон. Люди эти не были в Крыму, очень многие не ездили в Крым. Там действительно очень бедная и жизнь. И вот, может быть, можно даже повторить тот термин «выжженная земля». Действительно очень тяжело людям. И то, что говорят, они это воспринимают и этому верят. Вот, собственно, поэтому те люди, которые на меня накинулись, они не хотели ничего слышать и даже смотреть, ни удостоверение, ни паспорт, все это подделка, сказали там.
Они за что? За что они вас ненавидели? За то, что вы хотите лишить их мечты? Вот что, почему у вас такую реакцию вызвало?
Я никакой мечты у них не отнимал, просто кто-то сказал, что этот парень, он из правого сектора, да, ну, конечно, не парень, там и по-другому это звучало. Вот и все. А в толпе этот клич пронесся, правый сектор, все, и люди не хотели ничего уже знать. Для них это как красная лампочка, да, как красная тряпка. И все. Им не требовались никакие другие объяснения. Меня они просто не слушали. Правый сектор, там, ЦРУ, ЖД-бандеровец. И все. Ну, действительно, именно такими фразами они оперировали. Я такой видел.
Про Новодворскую, Паш, тоже тебе поминали, помнишь?
Максим, ну я не буду сейчас в эфире говорить, да, вот это да, напоминали. Да, напоминали, что я, в общем-то,
понятно.
Да. Я, коллеги, может, вам будет интересно, сейчас письмо получила из маленького городка, называется город Торез, 60 километров от Славянска-Краматорска. Пишет человек так, он просто описывает, кто ходил на референдум, кто не ходил. Пишет, думающая часть госслужащих, кто ходил на референдум, потом возмущалась разговорами о присоединении к России. Говорят, мы ходили за независимость ДНР в составе Украины, а в Россию не хотим, чувствуют себя обманутыми. Недумающая часть говорит, что хочет в Россию пенсии выше, и два месяца вообще без пенсии может потерпеть. Потом наладится, мол, шахты столько денег в Киев не дают, а теперь их себе оставим. Я и соседка очень боимся войны, но она ждет российских войск, а я украинских. Очень тяжело, хотя людей с оружием у себя в городе пока не видел. Нашему городку везет. Месяц назад ходил в исполком требовать снять флаг России и повесить украинский. Разговаривал с афганцем и дамой-активисткой. Видел заезжего человека, скорее всего, из России. У меня глаз наметан. А также людей в камуфляже. Снять флаг не удалось, а на следующий день пришла новость, что за снятие флага в Горловке убили депутата Рыбака. Недавно 50 неизвестных разгромили городскую газету. До этого подожгли и разгромили другую редакцию, когда там были люди. Страшно. Город Торез, 60 километров от Славянска-Краматорска, город маленький, с именем идентифицируют сразу. Вот если что, он говорит, что я не хотел бы даже имя упоминать вот в этом письме. Вот так. В общем, вот такая ситуация в этом маленьком городке. И что тут даже скажешь? Я черт его знает, как к этому относиться. Давайте послушаем, как относятся к этому москвичи. У нас сейчас опрос запланирован. Посмотрим, что говорят люди на улице на Московской про Донецк.
Как вы думаете, нужен нам Донбасс или нет?
Думаю, что нет.
А почему не нужен?
А зачем? Тем более угля, по-моему, у нас и так своего хватает, насколько я, опять же, знаю географию.
Тут уже сказали, происходит в Украине с людьми, и в Украине делать нечего обычным людям.
Там ужас.
Они пострадают просто, пострадают в итоге от всех этих споров между Украиной и Россией и правой Украиной. Именно обычные люди. И на данный момент я считаю, что им лучше будет в России.
А россияне не пострадают от присоединения Донбасса?
Ну, не больше, чем обычно.
Потому что вот Крым присоединили, а другим областям урезали бюджет, потому что Крым у нас дотационный регион, как Кавказ.
Ну, урезали бы из-за Крыма, урезали бы из-за чего-нибудь другого.
Да,
как
ну...
Как всегда.
А я из Краматорска, у меня там вся родня. И была бы... Есть Украина, которая считает себя Украиной, это Львов, которые никогда в жизни не относились к этой Украине, которая в Донбассе положительно, они относились к что-то... рабсила какая-то, которая работает на них. А есть Донбасс, который Ленин в свое время, это была Россия, присоединил к Украине для того, чтобы там люди, которые были мощный такой пролетарский класс, чтобы они ту Украину, которая была продажная, западная, под Польшей, Венгрией и всем прочим, чтобы они их как-то поддержали в составе России. Поэтому не, я не за то, что они... Это не выход, конечно, присоединять. Это понятно, это будет всякая конфронтация, обострение всего. Но что она должна отдельно быть от Западной, это однозначно.
Ну, я думаю, что это украинская территория, мне зачем быть в России.
Ну вот может такое произойти. Крым тоже был украинской территорией.
Ну, Крым наш.
Крым наш. То есть Крыму вы радуетесь?
Да.
Несмотря на то, что это дотационный регион, и туда приходится вбухивать деньги других регионов.
У меня такой дотационный, поэтому все нормально. Покормим кого-то еще.
А Донбасс это уже не настолько Россия, как Крым.
А Донбасс исторически не российская территория. Крым более российский, что ли. Ну, мы посмотрим историю и убедимся в этом.
А зачем нам нужен Донбасс?
Как зачем? Там наши русские люди живут.
Да, ну вот как бы Крым присоединили, пришлось всем другим регионам урезать бюджет, потому что вот дотационный регион.
Ну и что? Ничего урежем. То
есть готовы подужаться?
Это очень сложный вопрос. Если речь идет о желании жителей Донбасса, это один вопрос. И с ним не считаться нельзя. Если речь идет о том, как должна вести себя Россия в этой ситуации, соблюдая суверенитет Украины, это другой вопрос.
Хороший вопрос, на самом деле. Почему нет? Экономический потенциал Донбасса очень велик. Он составляет, там, по-моему, 20-25% ВВП Украины. В принципе, если люди хотят... присоединиться, которые там живут в России, почему нет?
Вот не на пустом месте возникла эта идея присоединиться, потому что когда закончился референдум, насколько я понимаю, какая-то часть или все они, вот тут я уже это вам видней, вы там были, часть людей, которые представляют нынешнюю власть в Донбассе, сказала, что мы трактуем этого результат референдума как желание присоединиться к России. Помните, был такой момент?
Да. Я помню, но на самом деле... Угу. Ну, это просто часть людей, не надо из этого делать какого-то слона из этой не очень внятной и артикулированной позиции. Вы же сами сказали, в этом городе Торезе там образованная часть Донецкой республики в составе Украины, а не образованная, думает о пенсиях и о еде, по большому счету. Мне кажется, здесь есть такой очень важный нюанс. Вообще, кто к кому хочет присоединиться, об этом говорить совершенно нормально. У вас весь Майдан кричал «хотим в Евросоюз». Понимаете? А тут хотят в Российскую Федерацию.
Нет, ну, не в одну страну с Польшей они хотят. Они хотят вступить в сообщество.
А Российская Федерация – это сообщество самых разных регионов, некоторые из которых имеют конституцию о суверенитете, между прочим, в Российской Федерации. Знаете, да? У нас Татарстан имеет конституцию. И по этой конституции Татарстан является государством в составе Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация – это тоже, в принципе, сообщество некоторых территорий, которые являются областями, а некоторые являются республиками. И ничего тут такого экстра экстраординарного нету. Можно...
Нет, ходить... хотеть можно куда угодно.
Да, Европейский Союз вполне тоже федерация.
Это не вопрос, что хотеть...
Не федерация, а конфедеративное устройство Европейского Союза.
Да, тем более, что я думаю, что если объявить в том же Донецке вопрос про Швейцарию, это будет еще больше желающих.
С единым правительством, с единой экономической системой, с едиными законами Европейский Союз, с единым там внутренним пространством. Поэтому само по себе в этом желании нет ничего криминального.
Абсолютно, да.
Но я все-таки думаю, что большинство людей хотело бы оставаться в Украине, просто хотело бы изменить правила проживания в этой Украине. Конечно, вот это требование советов, народовластия, это наиболее радикальная часть политическая, которая может выиграть, а может и проиграть. Все зависит от той тактики борьбы, которую они выберут. Это же всегда так. Революционеры, а это настоящие революционеры.
Я совершенно не понимаю, что такое советы народовластия, потому
что
те же выборы... те же выборы президента...
Если бы вы читали хорошо...
Те же выборы президента...
Семинар в институте, вы знаете, что
такое советы. Нет, я читал выборы... Выборы президента – это то же самое, это власть народа.
Ничего не то,
совершенно
не то.
Без...
Абсолютно не то же
самое. В вашем понимании, власть
выборы
советов президент... – это без... жизнь без президента.
Выборы
вообще.
Президентов – это в буржуазно-демократическом обществе, как об этом говорил философ Бодрияр. Это спектакль, который осуществляется на деньги правящих элит.
Ну а как?
Люди участвуют, люди выбирают не людей.
Это просто немножко другая тема, как вы представляете республику,
людей,
в которой
а
народ руководит.
Да, очень даже
руководит.
Легко представляю. Вот, пожалуйста, Венесуэла. В Венесуэле народ вполне, это прямое голосование, вполне народные комитеты Венесуэлы,
а
территориально выбирают
президент?
Советы. А потому что Уго Чавес, великий президент Венесуэлы, каждый раз побеждал на открытых выборах.
А все-таки нужен, а все-таки какой-то центр нужен, правда же?
Система другая.
Система нужна.
Он изолировал от выборов крупный капитал, который не смог в Венесуэле выборы покупать.
Значит, дело не в президенте, правда же?
Дело в политической системе.
Конечно.
А я вам говорю, что проблема в политической системе. Политическая система на постсоветском пространстве является криминально бюрократической. Бюрократически, олигархически.
А
можно
я
это говорю?
Нет, я просто спрашиваю.
Криминально-бюрократически, олигархически.
Мне сразу же спросить,
да,
почему?
Пожалуйста.
Вас же я спрашиваю. Но
вам как-то
еще?
Не нравится то, что
нет,
я говорю?
Нет, да мне просто любопытно.
Да?
Вот почему же им тогда интересно. Не выдвинуть своего президента, вот этим людям, который обеспечит им вот такую республику?
Они выдвигают не президента, а комиссара, допустим. Почему он должен называться президентом? Что все должны играть в Америку? Весь мир должен играть в Америку.
А почему?
Понимаете?
Хорошо, пусть будет комиссар. Почему на выборы президентом не выдвинуть комиссара, который бы стал президентом Украины?
А кто им это позволил? Их объявляли террористами и сепаратистами все это время. С ним никто переговоров не вел.
Своего кандидата кто бы им позволил выдвинуть?
Да, конечно. Компартия запрещена практически была. Понимаете, левые силы запрещены были. В выборах участвуют только олигархи.
Даже сейчас в выборах президента
участвуют только олигархи. Какие коммунисты? Их там в Раде, понимаете, выгнали всех, избивали коммунистов. Понимаете, дом Симоненко сожгли. Симоненко, вы читали его интервью? Коммунисты участвуют в выборах президента.
Царев участвует,
просто, Царев, по-вашему, что, коммунист, что ли?
Добкин, ну,
это,
по крайней мере...
Добкин коммунист, миллиардер, губернатор Харьковской области.
Представители, по крайней мере, другого
это
какого-то
представители
совершенно...
криминально-олигархического капитализма. Они участвуют в выборах, а представители левых сил... Им запрещено в этих выборах участвовать. С помощью террора их отрезали от избирательной процедуры. Вы об этом впервые слышите?
Впервые слышу.
Ну вот,
Симоненко подавал.
Ну, посмотрите, давайте я вам наберу интернет.
Давайте,
Симоненко, и вы увидите его
позицию. И он пытался подавать позицию, я прекрасно знаю Симоненко наизусть.
Да?
Лучше бы ее не
знаете?
Так. Но почему же он пытался что подавать? Он
Потому что они считают, что эти выборы – это спектакль, который на самом деле проходит под давлением и при подавлении крупного капитала.
Максим, ну это же разные две истории. Подавать заявку на кандидатство и заявлять, что это спектакль.
Вы людям в политической позиции?
Нет.
Вы считаете, что весь мир должен быть...
Вы только что сказали, что, что коммунистов поперли.
Вы считаете...
Их не поперли,
я не сказал, что их поперли. Я сказал, что их подвергли террору.
Террору? Вы сказали,
террору.
Не дали
это
участвовать
не поперли.
В выборах. Значит, они сами не захотели участвовать в
выборах,
правда?
Понятно. Если кого-то подвергают террору, будем считать, что тот, кого подвергает террору, просто сам не хочет участвовать в выборах. Интересна у вас позиция,
нет,
вы знаете?
Максим, вы знаете,
очевидно,
они имеют такой физически, они имеют возможность, причем с американской демократией,
ну,
физически он имел возможность подать заявление кандидатское? Имел, не захотел, извините. Другое дело, такой принципиально
Физически
попался.
Имел, ну, конечно, да, вот, ну. Допустим, в Америке Малькольм Икс и имел физически право участвовать в выборах президента, но почему-то его убили, ну, наверное, сам не захотел,
это
понимаете?
Это вообще другое причина. Слава богу, что
это не другое. Это не другое. Это просто-напросто капитализм, либеральный капитализм создает определенные барьеры, которые не позволяют людям участвовать.
Мы сейчас за них, можно участвовать. Ну, можно участвовать Симоненко в этих выборах.
Все было хорошо, правильно?
Конечно.
Дом его не сжигали.
Хорошо.
Коммунистов не терроризировали, не убивали. В Одессе не сгорели коммунисты в Доме профсоюза.
Для того, чтобы участвовать в выборах, он мог.
А ну, все равно, конечно. Тебя подвергают террору, сжигают твой дом. Твоих товарищей в Раде проходят.
Это как с Януковичем.
Твоих товарищей... Нет, это не Янукович. Твоих товарищей проводят через кабинет позора, когда бандеровцы кричат и издеваются над ними. А вы участвуете в этих выборах.
Нет.
У вас ваша позиция мне понятна. Вопросов нет.
Мне тоже совершенно понятно, что тем не менее вы не ответили на вопрос, что ему запретили подать заявление и участвовать в этих выборах. Ему
нет, конечно, никто не запрещал, естественно,
ну,
да.
Все,
никто не запрещал.
Этого.
Так же, как Георгию Димитрову, никто не запрещал участвовать в выборах, не знаю, там, в Болгарии в 1935 году, например. А Эрнсту Тельману, ну, никто не запрещал участвовать в выборах
35-й год.
В 1934 году в Германии.
Давайте
просто партия
просто
КПГ была запрещена нацистской властью. А так Тельману никто не запрещал подавать заявление на участие в выборах рейхсканцлера или кого там, понимаете? Это же свобода, естественно.
Иван,
кто запрещал?
Хорошо. Иван, скажите, пожалуйста, вот люди в Донецке, как вам кажется, как они относятся к выборам президента? Пойдут ли они на эти выборы и видят ли они там своих кандидатов, которые могут их представлять вот в этой новой украинской системе власти?
Ну, даже если у кого-то есть желание пойти, то вполне возможно не будет возможности пойти, потому что товарищи, которые сидят сейчас в администрации, у них уже довольно много сторонников по области, захваты, убийства и что-то такое прочее, они просто их не пустят на эти выборы и заблокируют избирательные
выборы. Вот кто не пускает-то? Людей на выборы не пускают, они не кандидаты.
А почему выборы, это что такая, прям какая-то святая, знаете ли, папская була,
а
что
почему,
ли?
А почему
надо
бы
всем?
Люди...
Вы не слышите меня? Буржуазные выборы – это спектакль, который не отражает воли народа.
Максим,
понимаете
если
позицию?
Если вам не нравятся
такую?
Выборы, не значит, что людей нужно не пустить.
Я
на выборы
не хожу вообще.
Не ходите.
И не хожу.
А люди хотят пойти, а их не пускают, потому что террор.
А другие хотят другую систему. А другие хотят другую систему политического представительства.
Значит, вам кажется, что не факт, что людей вообще пустят на эти выборы, правильно?
Абсолютно верно. Могут просто не пустить. Сейчас уже в Донецке захвачены вооруженными людьми избирательные комиссии. Они заходят в исполкомы, забирают торгтехнику, увозят ее и не дают работать этим комиссиям. Хотя желающие в Донецке проголосовать есть, их много. Сейчас не буду говорить о цифрах, но они есть. И если уж говорить о каких-то таких настроениях жителей города, области, то вот сказал Максим, кто-то хочет к России, кто-то хочет к Украине. Не к России они хотят присоединиться, а вернуться в Советский Союз, когда можно было ходить на работу и получать гарантированную зарплату. Вот и все.
Видите, это то, о чем я говорю. Люди хотят восстановления советской власти.
Вот, прочитаю, вот коллега с государственного телевидения обрисовал обстановку, что там, в Донецкой государственной телевидении, на госканале ситуация следующая. Территория полностью оккупирована вооруженными деятелями. С момента захвата до КТРК, изгнание директора, проведение собрания коллектива и представление в кавычках нового руководства прошло уже больше 2 недель. Часть особо идейных сотрудников помогла наладить вещание «России-24» на этой частоте и с удовольствием делает репортажи для ДНР. А, для ДНР это для Донецкой Народной Республики. Большая часть на больничных и в отпусках или просто не ходит на работу. Киев молчит. Туда звонят, они отвечают. Мы в курсе, мы следим за ситуацией. Люди задают конкретный вопрос. Кто нам будет платить зарплату? Кстати, особо смелые задали этот вопрос новому руководству, в кавычках все время, в лице 23-летнего директора, буквально вчера. Он ответил, денег нет и не будет до полной победы ДНР. Территория телецентра полностью окружена, забаррикадирована, там очень много оружия и невменяемых людей, судя по всему, они готовы будут стоять до конца, тем более в условиях, когда терять нечего. Верхушка смоется... Ну, это я просто письмо читаю коллеге.
А почему не заботили, здесь... когда шахтерам в 90-е годы годами не платили зарплату, а олигархи банкротили предприятия, шахты, потом их захватывали. Вас тогда это не заботило.
Причем не заботило? Я информирую людей о том, что сегодня на телевидении.
Зарплату им будет платить
мне
власть,
кажется,
которая
гораздо,
победит, одержит политическую
победу.
Гораздо
более ужасные здесь вещи читаю. Да. Почему вы на зарплате-то сакцентировались?
Это вот так, они там, зарплата.
Ну, им тоже это важно, да. Самое ужасное, что зачистить этот объект никак нельзя, потому что в непосредственной близости жилые дома. Они захватывали телецентр с этой целью. Даже не эфир был решающим. Здесь реальная охота. Да, и дальше пишут, что здесь реальная реально охота, и даже центральные каналы щадят местных сапкоров, присылая своих людей, потому что, ну, в общем, собирается, тут еще пишется, что собирается информация о журналистах, вывешиваются их имена. Вот, Иван, вы журналист. Как работает с журналистом донецких в этой ситуации, если у вас позиция, там, допустим, не совпадает, вы не очень поддерживаете эти новые власти вот, Донецкой Народной Республики, как себя чувствует журналист? Может ли он выражать свою позицию, свое отношение к ним?
Ребята из областного телевидения написали чистую правду, так и есть. Действительно, очень многие журналисты, сапкоры центральных каналов, сапкоры центральных информационных агентств, журналисты интернет-изданий просто уезжают из Донецка из-за того, что им угрожают. Реально прийти, например, украинскому журналисту с телекамерой в захваченную область администрации практически нереально. Многие были свидетелями того, как известная украинская журналистка Алла Мазур пыталась записать просто стендап возле его администрации, у нее ничего не получилось. Ее просто выгнали, хорошо, хоть не сбили. Потому что люди не хотят слышать ничего. Ничего. Они просто... У них нет даже навыка общения, как мне кажется.
Это абсолютная правда, могу сказать. Журналисты подвергаются террору. На самом деле, журналисты подвергаются нападкам со стороны толпы. Вот Павел Коныгин тому пример. Хотя Паша хороший человек, и, в принципе, у него там иные взгляды. Но это, к сожалению, реалии гражданской войны. Гражданская война, тем более между близкими, знаете, когда она идет между, там, не знаю, разными этносами, это еще ситуация, когда возникает некая третья позиция, нейтральная для журналиста. Типа, я вот не говорю ни на вашем языке, ни на вашем, я тут вот нейтральный. Как это было в Югославии, я помню. Но когда идет гражданская война между людьми, говорящими на одном языке, из-за разных политических позиций, то я считаю, что это максимальная угроза жизни, безопасности журналистов.
Максим, это же можно очень по-разному расценивать. Вы говорите «гражданская война». Кто-то считает, что это не гражданская война, а бандитизм, например, правда же?
Любая гражданская война, она... Мы же Бабеля все с вами читали, правда? Любая гражданская война – это бандитизм.
Весь вопрос, гражданская или там война. Вот я хочется мне
надеяться, моя версия, что там моя версия, что взаимный обстрел тяжелым вооружением, военизированными формирований, засады и выдвижение политических лозунгов для боевых действий – это признаки гражданской войны.
Павел, скажите, пожалуйста, у вас ощущение, что это происходит, потому что там гражданская... Вот вы такое понятие, вот, как гражданская война, готовы применить к ситуации, которая сложилась сегодня в Донецке, в тех местах, где вы видели?
Ну, вообще, да, это все очень похоже на очень серьезный гражданский конфликт. Ну, и вот как сказал Максим, там действительно туда, там все, там и бандиты, там и местные элиты, там и какие-то политики мелкого, да, местного масштаба, там вот все вот в этой круговерте смешалось, и конечно же, там есть люди, которые недовольны этой ситуацией, да, недовольны украинской властью. Но я настаиваю на том, что, конечно же, эти люди, да, вот они накручены российской пропагандой.
Конечно, накручены, естественно, Паш, конечно, они накручены. Вот, а как люди, что это же ведь не такие холодные,
Заратустры. А зачем она это делает, вот вопрос. Да зачем она их накручивает? Мы все время
задаем этот вопрос. Она накручивает их. Это вопрос очень простой,
она
ответ
накручивает.
Имеет. Любая
говорит,
пропаганда,
что...
украинская или киевская.
Нет, очень разная. Вы знаете, я 2 недели прожила, вот сейчас была в командировке на Украине, ничего подобного. Вот смотрите,
серьезно?
Что такое российская пропаганда? Нет, разница
небо и земля.
Сравниваем.
Небо и земля,
сейчас...
и что из этого небо и что
вот
земля.
Вот посмотрите, рассказываю.
Давайте.
Что такое подача вот этих событий на Украине российской пропаганды? На вас, вот они говорят, вот этим вот жителям вот этого городка, на вас идут фашисты. Вот фашисты идут, чтобы вот разгромить, разбить вашу...
А вы считаете, кто на
вашу...
них идет?
Послушайте. Для чего они туда идут? Для того, чтобы напасть на ваши дома и семьи, выжечь ваши там... демонстрации мирные и так далее. Что же касается... Ничего подобного на Украине такого, конечно, вот на украинском телевидении, таких формулировок, таких трактовок, таких
объяснений нет. А как называют повстанцев Востока и Юго-Востока в украинском телевидении?
Сепаратистами.
А еще как называют?
А как они еще называют?
Террористами называют. А еще как называют?
Фашистами они их не называют.
Серьезно? А я вас
и
могу показать
трактуют.
Вам, что называют.
И они не трактуют.
Что это фашисты, они говорят. Мы ведем борьбу против русского
кроме
фашизма.
Кроме того, да. Они показывают там на украинских каналах людей, которые поддерживают вот этих сепаратистов. Это тоже там есть. Здесь увидеть на российских каналах людей, которые поддерживают Украину единую и которые на референдуме, например,
не знаете, я не собираюсь защищать российские каналы. Давайте, я вам просто...
Я не об этом.
Мы не об этом говорим. Я не собираюсь защищать какую-либо пропаганду. Да. Просто пропаганда есть объективная реальность, которая действует в интересах тех групп, которые ее заводят. И, конечно, люди пропагандой мобилизуются, естественно. Но главное...
Нет, я все равно думаю, зачем она это делает, но
она,
это же
она делает потому, что у тех, кто ее заказывает, есть определенные интересы, цели и задачи.
Я хочу вам очень серьезно всем троим задать вопрос, очень важный. Ведь смотрите, что происходит. Вот эти здания, которые... Вот можно сказать так, что давайте оставим их с этим. Это я имею в виду, что делать дальше со всем этим. Давайте оставим их с этим, если вы считаете, что большинство поддерживает, например, вот тех людей, которые засели в этих зданиях с оружием, давайте оставим, пусть отведите свои войска, пусть они разбираются. Есть другая часть людей, вот это я хочу сначала начать с Ивана спрашивать, есть другая часть людей, которые говорят, Украина нас предала. Почему вы до сих пор, когда начались эти захваты, ведь что происходило? Постоянно наскакивали, высмеивали вот это украинское руководство за нерешительность, что почему вы не выковырите, как сказать, не выдавите этих людей из этих зданий. На них все время давили. Я вижу там в социальных сетях, говорят, Украина нас бросила и предала. Это говорят жители Донецка. То есть как вот в этой ситуации, когда одни говорят, бросьте их, вот, оставьте их, пусть разбираются, а вторые, не предавайте нас, мы не хотим жить вот с этими бандитами. Вот как вы, Иван, видите вот этот момент. Как вести себя украинской армии в этой ситуации?
Ну, я считаю, что это очень сложный вопрос. И скажу честно, у меня нет на него ответа. Угу. Но почему люди так думают? Люди, которые настроены проукраински, которые верят в единую Украину. Когда они выходят с украинскими государственными, обращаю ваше внимание, государственными флагами этой страны, они подвергаются нападениям. Их бьют, их избивают, стреляют. А милиция их не защищает. Что они могут сказать в этом случае? Только то, что нас бросили. Если милиция расступает перед разъяренной толпой с битами и то у людей просто другого мнения быть не может, что их действительно бросили. А людей, которые хотят жить в единой стране, и которые просто хотят спокойно ходить по улицам, их здесь очень много, их большинство, я об этом говорю, абсолютно уверенно.
Ну, вот, понимаете,
знаете,
да.
Ну, ходят большинство... Всякая гражданская война, она характеризуется следующим явлением. Мы, собственно, знаем это по гражданской войне 17-20-22 года, которая была в Российской империи. Вот смотрите, во всех красных, белых, зеленых, черных армиях, на всех фронтах, на сибирских, на донских, на украинских, принимало участие в совокупности около 2 миллионов человек. Вот это состав там Красной армии, Белой, Петлюровской и так далее, Махновской. А остальные 138 миллионов, по-моему, 140 было население миллионов, они, часть из них была докторами Живаго, которые смотрели и тихо умирали или выживали. Часть жила там от голода, от тифа, выживала. Во всех таких политических событиях все население никогда участия не принимает.
Да.
Принимает такая так называемая активная социальная группа, которая занимает определенную позицию за белых или за красных, за черных или за зеленых. И то же самое мы наблюдаем здесь. Поэтому ссылки на то, что большинство людей хочет, большинство людей году и в 18-м хотело, чтобы все прекратилось. Но не они решают, кто победит в истории. В истории побеждают те, кто сумеет соединить волю, решительность, идеологию и способность добиться победы.
Вот, Павел, я, да, вас теперь спрошу. Вот то же самое. Одна часть, я видела, кстати говоря, вот я во время своей долгой украинской командировки видела, как бабушки, меня даже одна просила набрать смс-ку и отправить вот эти вот 5 гривен на украинскую армию. Там есть такая акция, вот, помоги украинской армии. Я видела таких бабушек, которые не умеют сами набрать смс-ку, просили меня. Это одна часть людей. Одна часть людей там, в Донецке, возлагает на эту армию на одежды. Другая часть абсолютно верит вот этой российской пропаганде, которая говорит, что это не армия, это фашисты, которые идут вас убивать вас, мирное население. Вот как вы считаете, вот на ваш взгляд, как украинской армии в этой ситуации себя вести? Бросить все к чертовой матери, уже наконец-то отойти, пусть разбираются, или продолжать вот пытаться с этими, справиться с этими вооруженными людьми? Какой, я, конечно, странно вас спрашивать совета, но тем не менее попробуйте высказать свою позицию.
Сейчас слышно?
Да.
В общем, то, что сейчас делает украинская армия, это, к сожалению, никак не улучшает ситуацию, да, это только ее ухудшает, потому что каждый ее шаг, каждое ее действие, оно сопровождается тут же каким-то огромным медийным шумом, который создает российская пропаганда, и любой выстрел, сделанный в воздух украинским военным, он преподносится как стрельба по толпе, да, украинских карателей. И не только поэтому, вообще нервы там сдают у всех, и украинских военных, и у местных вот этих ополченцев, даже я говорю, что там есть адекватные, в принципе, люди среди них, с которыми можно как-то общаться. То есть там это не все какие-то консультанты и инструкторы из Москвы. То есть, там есть с кем хоть о чем-то поговорить, да, как-то взаимодействовать, какие-то вести переговоры. И вот и выхода я просто не вижу, потому что любое действие украинской армии, оно приводит в еще больше, да, вот ситуацию в тупик, еще больше ее заводит. Тем более, что кажется, вот то, как делают тот образ действий украинской армии там на Востоке, он какой-то такой еще немножко пиаровский. Потому что мы видим, что как они захватывают, там, скажем, какую-то высоту, они ее захватывают на 5 минут, это снимает украинское телевидение, и потом украинские военные уходят с этой высоты. Они освобождают город, как бы, да, от, как, например, Краматорск, они освободили его от сепаратистов, а потом уехали и бросили там. И проукраинских активистов, и ополченцев, которые там снова могут делать то, что хотят, да, и все такое. Поэтому мне немножко непонятна тактика, и, может быть, я не понимаю что-то, да, в тактике современных каких-то военных действий.
Я могу объяснить,
но все это напоминает такую немножко пиаровскую историю.
Вот у нас, к сожалению, Павел, спасибо большое, совершенно не остается даже секунд ни на что, и мы заканчиваем на том, что абсолютно тупиковая история, что же теперь делать со всем этим?
Ничего тупикового в этом нет. Народ победит, и верьте в победу народу.